Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге «Псалтырь». Наше сегодняшнее чтение мы начнем с 34-го псалма. Он, подобно предыдущему, 33-му, был написан Давидом в то время, когда его преследовал царь Саул. Вероятно, псалом этот относится к эпизоду, описанному в 24 главе 1 книги царств. Давид взывает к всемогущему Богу, прося суда для врагов Божьих и избавления от преследования для праведных. Некоторые говорят, что христианам не подобает произносить такие молитвы, и что Господь Иисус Христос такому не учил. Однако Господь рассказал ученикам притчу о вдове, которая пришла к судье, прося об отмщении, с тем, чтобы справедливость восторжествовала. Ей понадобилось немало времени, чтобы упросить судью предпринять хоть что-нибудь, и в конце концов он внял ее просьбе. Смысл этой рассказанной Иисусом притчи — противопоставление Бога и неправедного судьи. Бог — не бесчувственный и ожесточившийся человек, которому лень исполнять свои обязанности. Бог милостив, Он чуден, Он всегда готов помочь своим детям, и мы должны обращаться к Нему со всеми своими проблемами. Апостол Павел в послании к римлянам, глава 12, стих 19, обращается к верующим с таким наставлением. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь». Мы с вами не должны никому мстить, мы должны обратиться к Богу. Всякая справедливость находится в Его ведении, и Он лучше нас с вами справится с этой проблемой. Сегодня часто приходится слышать различные сентиментальные истории о каких-нибудь опустившихся закоренелых грешниках, которые бросают семью ради жизни во грехе, нам живописно рассказывают о том, как этот грешник становится, например, вором или убийцей, но однажды он приходит домой и обнаруживает, что его маленький ребенок болен. И тут он становится на колени возле постели и обращается к Богу в молитве. Не знаю, как вам, а мне такие истории не нравятся. И знаете почему? Бог не станет слушать мольбы такого человека. Такой человек не имеет права просить Бога о чем-либо, кроме спасения своей души. Будет даже более правильным сказать, что такому человеку об этом и просить-то не надо. Ведь спасение Христос ему уже обеспечил. Ему надо только признать, что он грешник, и принять Иисуса Христа как Спасителя. Тогда Бог через жертву Иисуса Христа простит его. Здесь будет уместно вспомнить, что сказано в 16 главе книги Деяний, стих 31. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». А что делать, если человек еще не принял Господа? Я хочу быть с вами вполне откровенным. Мне случалось припоручать воле Господа людей, которым мне больше всего хотелось дать по зубам. Не стану увиливать. Иногда меня посещают такие чувства. Я знаю одного лжеца, который притворяется выдающимся христианином и носит под мышкой большую Библию. Бог сказал мне: «Вернон, не надо бить его по зубам, это будет неправильно, верующие не должны так поступать. Доверься мне, отмщение — мое дело, я воздам ему по справедливости». И я припоручил этого человека Господу. Я уверен, что Господь разобрался с ним гораздо лучше меня. Друзья мои, мы должны учиться ходить верой. Когда Давид писал 34-й псалом, он находился в затруднительном положении. Он скрывался от Саула. Тем не менее, когда у него появилась возможность убить Саула, он не стал этого делать. Саул знал, что Давид его пощадил. В 24 главе 1 книги Царств даже сказано: «Саул знал, что Бог посадил Давида на царство, и что Давид более праведный человек, чем сам Саул. Однако он продолжал обращаться с Давидом как с врагом, вместо того, чтобы принять волю Бога и помириться». 34-й псалом «Молитва проклятия Давида» относится не только к обстоятельствам его собственной жизни, это еще и пророчество. Преследование, которому подвергся Давид, предвещает беды народа израильского в период великой скорби. Когда Господь Иисус Христос придет на землю во второй раз, Он ответит на эту мольбу о справедливости. Он будет судить своих врагов и избавит избранных. Послушайте стихи 4 и 5. «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло, да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их». Давид, как вы видите, препоручает своих врагов Господу. И здесь во второй раз мы видим, что упоминается ангел Господень. Первое упоминание о нем мы встречаем в 8 стихе 33-го псалма. И я еще раз напомню вам, что ангел Господень — это Христос до воплощения. Он будет судить грешников, и ужасная судьба ждет их, как мы видим из стихов с 6 по 8. «Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель». Звучит ужасно. Вот что такое молитва проклятия. Я думаю, что христианам в наше время не подобает произносить такие молитвы, потому что Бог сказал нам, что Он сам будет решать подобные проблемы. Но если вы думаете, что Бог не воздаст злодеям по справедливости, вы очень ошибаетесь. Он все равно сделает это. Он восстановит справедливость, ведь Он Бог справедливый и святой. И мы будем правы, если обратимся к Нему со своими проблемами, потому что Он хочет восстановить справедливость. Полагаю, что это великий псалом, и он должен служить утешением для нас, утешением во всех скорбях и тяготах нашей жизни. Продолжаем чтение 34-го псалма. И послушайте, что говорит Давид после этого в стихах 9 и 10. «А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?» В те времена Давид был очень беден. Когда он был в изгнании, его товарищами были нищие, убогие, бедствующие люди. Они были его товарищами по несчастью, такими же оборванными и неимущими, как и он сам. Но Бог был с ними, и он избавил слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его. А вот что написано в 16 стихе этого псалма про недругов Давида. «С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими». Здесь насмешник — это придворный шут, который должен был развлекать гостей на пиру. В данном случае шуты и подхалимы высмеивали Давида, пародируя его бегство от царя Саула. Наверное, они говорили: «Посмотрите, Давид сумел убить великана Голиафа, но испугался царя Саула». Лицемерные насмешники есть и в наше время. Вы можете встретить их даже в церкви. Я долгое время работал пастором и видел таких людей. Сейчас я больше не пастор и могу поделиться с вами кое-чем из того, что должно быть сказано об этой стороне церковной жизни. Насмешники мешают благовестию. А поскольку церковь – невеста Христова, и у Бога есть связанные с нею замыслы, то не мешало бы почистить ее изнутри. Конечно, мы не должны судить мир, но мы можем судить о происходящем внутри церкви. В церкви есть люди, которые высмеивают праведников, есть люди, которые говорят неправду о народе Божьем, причем нередко это делается под видом истинного благочестия. Так вот, все они — лицемерные насмешники. Это шуты при дворе Бога, высмеивающие его подданных, народ Божий. Друзья мои, хотя праведник может страдать от насмешек и печалиться из-за наносимых ему оскорблений, пусть его враги не радуются. Он будет спасен и, в конце концов, унаследует Царство Божие». На этом мы с вами заканчиваем изучение 34-го псалма и переходим к 35-му. Он тоже был написан Давидом. В его подзаголовке стоят такие слова. «Псалом раба Господня Давида». Этот псалом содержит описание грешного и нечестивого человеческого сердца. В 17-й главе книги пророка Иеремии, стих 9, сказано: «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его?» К счастью, у Бога есть средства, помогающие разрешить проблемы с сердцем. Давайте обратимся к тексту 35-го псалма и прочитаем второй стих. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его». В Септуагинте, то есть в переводе Библии на греческий язык, сделанном в Египте, этот стих звучит таким образом. «У беззаконного есть оракул нечестия в сердце его». Что же это такое «оракул нечестия»? Да это ветхая человеческая природа, природа Адама. В Евангелии от Матфея, глава 15, стих 19, приводятся такие слова нашего Господа Иисуса Христа. «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление». В человеческом сердце скрывается много неприглядного, а подчас и да нельзя ужасного. Апостол Павел в послании к римлянам, глава 3, стих 18, дает такую оценку неверующим людям. «Нет страха Божия пред глазами их». Павел развенчивает помыслы нечестивых, как и Давид, написавший «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем». А с тех пор человеческая природа ведь ничуть не изменилась. И тем людям, которые говорят мне: «Я поступаю так, как подсказывает мне совесть», я отвечаю: «Ваша совесть ничего хорошего вам не подскажет». Нам всем необходимо в первую очередь прислушиваться к голосу Духа Святого. Он должен быть нашей совестью, он должен как барометр показывать нам, когда мы поступаем хорошо, а когда плохо. Пусть Дух Святой наставляет вас. Только в этом случае ваша совесть станет упрекать вас за неправильные поступки. Итак, продолжаем читать Псалом и рассмотрим стих 3. «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие своего, чтобы возненавидеть его». Мэтью Хенри в своем комментарии к Псалмам делает очень интересное замечание в связи с этим стихом. «Он говорит, что грешники склонны к саморазрушению. Они губят себя, даже когда себе льстят. Сатана не смог бы обмануть их, если бы они не обманывали себя сами. Но всегда ли они будут обманываться? Настанет день, когда туман рассеется, и беззаконие грешников окажется отвратительным пятном у всех на виду». Я думаю, что осужденные грешники в вечности будут обладать своей старой природой, отвратительной на фоне Божьей святости, и потому они возненавидят ее. Как это страшно! Жить вечно со своим собственным маленьким адом внутри. В стихе 4 описание грешника продолжается. «Слова уст его неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро». Однажды на теннисном корте мне встретился мужчина очень симпатичный, обладавший хорошим положением в обществе. Но все, что исходило из его уст, было отвратительно. Чуть ли не через слово он ругался, произнося имя Божье. «Именно о таких людях, — говорит здесь Давид, — слова уст его неправда и лукавство». Читаем далее стих 5. «На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом». На ложе своем грешник замышляет злодеяние, которое совершит на следующий день. Какая страшная картина! А дальше в стихах с 6 по 8 мы находим изображение милостивого и праведного Бога. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Божия! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны». После жуткой картины греха и беззакония какие чудесные слова! «Вот таков Бог, которого отвергли люди». Грешники не знают Бога, они не представляют себе, как спокойно жить в тени Его крыл. Именно там укрываются праведные. Мне нравится думать о крыльях Господа. В 19 главе книги «Исход», стих 4, Бог говорит израильтянам: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Под крыльями Господа безопасно, спокойно, тихо, тепло. Бог любит нас. В Евангелии от Матфея, глава 23, стих 37, записаны такие слова нашего Господа Иисуса Христа: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вот каков Бог, которого многие не хотят принимать. Наконец, мы с вами добрались до заключительных стихов 35-го псалма, 12-го и 13-го. Давайте прочитаем их. «Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать». Царь Давид в молитве просит Бога, чтобы тот продолжил оказывать ему милости и не допустил его гибели от руки грешников. Об этом следует молиться каждому верующему. Надо сказать, что в этом отношении нам не представлено никакого лучшего варианта. Ведь все мы живем в грешном и развращенном мире. И я всегда молился словами Давида: «Да не изгонит меня рука грешника». В заключении нашей беседы мне бы хотелось немного поразмышлять над тем, какие уроки мы можем вынести из прочитанных сегодня псалмов. Псалма проклятия и псалма, разворачивающего перед нами образ порочного и лукавого человеческого сердца. На первый взгляд картина довольно безрадостная. Но меня лично она побуждает совсем не к тому, чтобы сидеть сложа руки и говорить: «Как все ужасно!» Она призывает меня вести вполне осмысленную и плодотворную христианскую жизнь. Сколько есть таких христиан, которые не могут привести ко Христу даже своих собственных детей? Вместо того, чтобы обратить их к Иисусу, они, наоборот, отвращают их от всего христианского. Сколько есть на свете бродяг, которые покинули отчий дом и блуждают из-за того, что им подали когда-то дурной пример. Многие из них родились в так называемых христианских семьях. Эти семьи действительно казались благополучными, по крайней мере, снаружи. Но молодежь, посмотрев на жизнь своих родителей, решила, их жизнь бессмысленна, и ступила на путь, который повел их в бездну греха. Где же можно получить силу, которая придаст существованию смысл и избавит от гибели? Тот же самый вопрос можно сформулировать по-другому, так, как сделал это Иисус Христос. Прочитаем 16 главу Евангелия от Матфея, стихи с 13 по 16. Наш Господь обратился к Своим ученикам с вопросом: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». «А за кого почитаете Христа вы?» Многие современные авторы оставляют Его висящим на кресте. Томас Джефферсон в своих моральных наставлениях, касающихся Иисуса, оставляет Его в могиле. Он завершает книгу упоминанием о камне, которым была завалена гробница. И это не благая весть. Благая весть начинается тогда, когда камень был убран, и воскресший Господь вышел из гробницы. Он воскрес из мертвых, чтобы дать нам надежду и обеспечить нашему существованию смысл. Вот это и есть благая весть. Она побуждает меня жить так, чтобы своим примером вызывать у окружающих мысли о вечности. И я прошу в молитвах силы вести себя так, чтобы не отвращать людей от Бога, а привлекать их к Нему. Не в этом ли заключается смысл человеческого бытия? Обращаются ли люди в веру, увидев, как вы живете? Или же, наоборот, это зрелище отталкивает их от Бога? Есть только две возможности. Третьего не дано. Закончилась очередная лекция по материалам книги «Псалтырь». Мы встретимся с вами в следующий раз и продолжим изучать эту такую важную и полезную для нас книгу. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.